Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с представителями Фонда социально-культурных инициатив. Это те люди, замечательные наши гости, которые выпускают серию книг «Святые России». Уникальную серию. Выходит уже пятый том. Увесистый, умный, красивый, замечательный труд большого количества людей. Этот том посвящен святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Вот я ее сейчас, эту книгу, передаю тем, кто ее создавал. И мы продолжаем разговор, который был начат в предыдущей программе. Особенно нас интересует личность самого святого праведного Иоанна Кронштадтского, потому что это был один из самых, ну, не побоюсь этого слова, популярных, один из самых известных людей своего времени еще при жизни, что было сложно в более древние времена по отношению к святым, например. Итак, у нас в гостях Глеб Михайлович Запальский, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории церкви Московского государственного университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также Жанна Григорьевна Белик, кандидат искусствоведения, ответственный редактор серии. Вы уже не первый раз у нас в передаче. Но давайте поговорим все-таки, что такое было для современников отец Иоанн Кронштадтский, почему он был столь популярен? Мы говорили о том, что большую роль в этом сыграла пресса. А что еще?
Пресса, она сыграла роль в умножении его популярности. Конечно, без него самого, без его собственной личности все это было бы не имело смысла. Ну, начать с того, что при том, что он занимал, в общем-то, ну, всего-навсего место приходского священника, да, он, ну, вплоть до последних лет своей жизни каких-то высот иерархических он не достигал. Просто служил в Кронштадте, да, провинциальном.
Но да, при этом сам, хотя, хотя большой собор, но все-таки недостаточно известный город.
Да.
Важный, но
было город. Было несколько моментов, которые выделяли его. Во-первых, то, как он относился, я бы сказал, к самому себе. Вот его дневник, о котором мы в прошлой передаче говорили, уникальное явление, такого вот глубочайшего самоанализа. Человек каждый день записывал, ну, не просто какие-то происшествия, которые произошли, а свой молитвенный опыт, опыт своего общения с Богом. Когда выходили какие-то выдержки из этого дневника, публиковались, это называлось под общим заголовком «Моя жизнь во Христе». Вот, и это,
ну, он вел его всю жизнь?
Это передает, да, содержание. Да, большую часть жизни за некоторые годы дневники не сохранились. Вот, но даже то, что сохранилось, это много-много десятилетий. Вот это один момент. Второй, при том, что это был белый священник, женатый священник, но он сознательно отказался от, ну, то есть он вел такую вот жизнь с женой, как с сестрой. Вот, отказался от детей. И, ну, это была такая форма самоотречения, почти монастырская.
Монашество в миру, да?
Да, это как монашество в миру, что само по себе явление тогда очень редкое. То есть трудно вот найти много каких-то других подобных примеров. И вот это самоотречение от себя, от каких-то радостей семейной жизни, он компенсирует огромной вовлеченностью в жизнь прихожан. Это, ну, конечно, прежде всего, да, он известен помощью, ну, всем, кто его окружал. Сначала это просто люди Кронштадта, и особенно бедные рабочие, у которых, в том числе, которые не имели работы, он создает для них специальный дом трудолюбия.
Да, знаменитый.
Да, да, да. Вот. И потом, когда к нему начинают стекаться паломники со всей России, он помогает им. Он фактически становится, ну, таким вот перераспределителем денежных потоков, потому что потоки идут к нему, а он моментально их переадресует нуждающимся. И, конечно, это его, ну, собственно, опыт пасторский, опыт богослужения совершенно необычный. Во-первых, постоянное ежедневное богослужение, что практиковали тогда далеко не все. Особые какие-то особенности того, как он служил. Акцент на Евхаристии, на частой Евхаристии. Вот мало кто знает, что в эту эпоху, ну, казалось бы, вот мы ее часто так идеализируем, вот как бы пытаемся сейчас восстановить церковную жизнь по тем образцам, которые были до революции. Но мало кто знает, что до революции люди причащались очень редко. По закону они должны были это делать, православные, один раз в год. Ну, хотя бы один раз в год. И многие так и делали. Один, ну, максимум там 2-3 раза. Вот как Пушкин в «Евгении Онегине» пишет про Ларинах. 2 раза в год они говели. При этом он пишет о такой достаточно благочестивой семье. Он подчеркивает, что они такие очень традиционная семья.
И вот всего лишь 2 раза в год. Это было хорошо.
2 раза это даже было выше среднего. Иоанн Кронштадтский задает совершенно другой стандарт частого причащения. Вот чем чаще, тем лучше. То есть вот он делает особый акцент на этом таинстве Евхаристии. И само служение его, ну, все это отмечали, какое-то особо дерзновенное. Вот он не просто там прочитывал, проговаривал слова молитв, а он, ну, чуть ли не прокрикивал их, да, чуть ли не с каким-то вот дерзновением обращался к самому Господу, да, вот чуть ли не требовал от него, а не просил. Вот такое, конечно, ну, мало кто мог себе представить. Это вызывало в том числе и реакцию непонимания. Даже среди священноначалия, среди руководства церковного, такого бюрократического, обер-прокурор Победоносцев, да, вот такой самый знаменитый, который приходится на время его жизни, он
Константин Петрович,
да, с определенными сомнениями
мой
смотрел
тезка,
на это.
Константин Петрович.
Да. Вот для него, ну, это было нестандартно. И он думал, что это может, ну, как бы, к чему-то плохому привести. Ну, вот, и многие вокруг тоже смотрели на это с настороженностью. Зато народ...
Да,
просто
народ
полюбил,
его полюбил.
Полюбил,
да,
этого пастыря.
Глеб Михайлович, хочу задать вопрос Жанне Григорьевне, чтобы она не сидела скромно молча во время нашей беседы. Внешне святой праведный Иоанн Кронштадтский, он как-то отличался от других священников? Вот вы специалист по иконографии. Вот Глеб Михайлович говорил о том, что это была эпоха фотографии. Но вы знаете, самое интересное, что фотография такая штука, от нее мало чего скроешь. Если человек был бы, скажем так, непрезентабельный или какой-то такой непонятный, его было бы видно на фотографии, что он такой. А он на фотографиях такой, как на иконах. Мне так кажется, да? Ведь даже так специально не спозируешь.
Вы совершенно правы. Это особенность священника. И вот эта его особенность подчеркивали очень многие его современники. И, конечно же, в полной мере это передают фотографии. И очень интересно, что когда на основе фотографии стали возникать иконописные изображения, то вот хотелось бы поддержать Глеба Михайловича. Очень часто отец Иоанн Кронштадтский изображался служащим литургию, что для, в принципе, для иконописи является очень необычным иконографическим изводом. То есть фактически такая необычность пасторского служения и необычность служения народу, она и привела к созданию новых изводов, в том числе, которые не были характерны.
Как интересно, там преподом Серафим Саровский на камне, Сергий Радонежский там с медведем, а он за литургией.
А он за литургией. Вот если мы обратим внимание на некоторые иконы, то вот он выходит с чаши, он как бы вот готовится причастить тех людей, молящихся, которые уже наши современные
Побуждающий Евхаристии.
Да, к постоянной Евхаристии. И вот это был тот посыл, который, ну, может быть, не так активно передают фотографии, потому что фотопортреты все-таки изображают его в несколько другом образе. Вот, но иконы передают очень четко. И вот, вот эти литургические образы отца Иоанна Кронштадтского стали, ну, наверное, самым распространенным его иконографическим изображением.
То есть святой обычно держит свиток, где слова из Священного Писания.
Иногда
а здесь вместо этого он держит чашу и указывает рукой. Вот что самое главное.
Вот что самое главное.
Как интересно.
Я бы еще добавил, интересно то, что вот ряд изображений Иоанна Кронштадтского, он охватывает, ну, самые разные формы. Да, это и не только иконы, гравюры, портреты, фотографии. Вот это, например, скульптура, которая, ну, казалось бы, не очень традиционна для православной культуры. Да, она появляется только в новое время и как светское совершенно явление, да. Да, прежде всего. То есть в скульптуре обычно изображают каких-то вот светских там, великих людей.
Но вот в церкви было не принято в православной скульптуре, редко когда.
В том-то и дело, что вот под заголовок этой книги «Пастырь нового времени». Здесь многое происходит по-новому. И церковная традиция тоже впитывает вот какие-то новые элементы. И вот в наше время уже 20 век, и даже вот на наших глазах 21 век, рождает все больше и больше, в том числе и скульптурных его изображений. Вот можно увидеть здесь памятники такие полноценные в Кронштадте, в Иркутске. Они сейчас существуют
барельеф.
В Москве. Угу. Да, есть вот такие формы, да, барельефы. Например, резное изображение на бивне мамонта. Вот у кого еще из святых такое найдешь? Или вот очень любопытный проект памятника, неосуществившийся, на котором ну, вот, само тело святого, оно практически вот не представлено, а представлено вот сияние, прежде всего, которое от него исходит. Вот в камне именно сияние изображено. Вот тоже любопытный такой момент.
Ну вот если продолжить разговор о скульптуре и вот коснуться древнерусской скульптуры, то очень часто вот эти изображения назывались иконы на рези. И оборотная сторона скульптуры, как правило, была плоская. То есть это в любом случае поклонный образ, и скульптуре поклонялись в Древней Руси как иконе. Вот. И Иоанн Кронштадтский такой редкий святой, который, скульптуры которого они имеют как бы обход. Угу. То есть вот это не то, что новое явление, но достаточно редкое и сформировавшееся вот в рамках почитания отца Иоанна Кронштадтского.
Но лидерами древнерусской скульптуры были святой Николай Чудотворец и Георгий Победоносец.
И Параскева Пятница.
Параскева Пятница, да. Тут еще прибавился святой, тогда еще не святой, а реальный современник до 19-20 века. Парадоксально. Да, что вы можете сказать, например, вот о его семье? Мне вот интересно, откуда он все-таки происхождением?
Да, ну он из архангельских пределов, село Сура, и, собственно, ну, ранние годы он провел там, в том числе и обучаясь в Архангельске, в Архангельской духовной семинарии. Вот, кстати, в этой книге очень много изображений, ну, некоторые из них уже публиковались ранее, но вот есть и уникальные примеры первых публикаций. Вот, например, аттестат Иоанна Сергиева из Архангельской духовной семинарии. Вот можно посмотреть, как он учился. В основном весьма хорошо, очень хорошо, просто хорошо по некоторым предметам.
Ну, то есть не был отличником?
Ну, он был одним из лучших, в общем-то, в своем выпуске, в семинарии. Вот. И, ну, конечно, это все осталось, с одной стороны, в прошлом. Он уехал в Петербург, в Духовную академию, потом уже в Кронштадт, где он служил. Но на самом деле связь с его малой родиной, она сохранилась. И вот в нашем томе есть, собственно, статья Иоанн Кронштадтский и его «Малая родина». Ольга Есеева ее написала, вот, которая сама работает сейчас в Архангельске, в Арктическом федеральном университете. Вот, она рассказывает не только о детстве, а о том, как он потом в дальнейшей жизни поддерживал связи и с своими родственниками, и с односельчанами. Да, он регулярно совершал поездки в Суру, в том числе, в свое родное село. Он очень много помогал односельчанам. Ну, фактически, благодаря нему вот это село, ну, расцвело. Да? Там монастырь появился,
фактически был
новый.
Такой Ломоносов, да, так сказать, пришел с севера, так сказать, с поморских, условно говоря, земель.
Ну, не пешком пришел, вот как-то уже более современными способами.
Добрался до Санкт-Петербурга, так сказать, а потом завоевал Россию.
Из тех краев, можно так сказать, да.
По поводу его встречи с императорами, вот все-таки два слова, в том числе и о коронации Николая II Александровича. Каким образом простой священник попадает в Ливадию к уходящему из жизни императору, а потом попадает на коронацию другого императора?
Ну, очевидно, что его выделил сам Александр III. Вот свидетели сохранили слова, которые он сказал, когда уже Иоанн Кронштадтский к нему пришел, и буквально последние их беседы, которые они вели, император говорил, что вас любит народ. «Вас любит Россия». То есть, ну, очевидно, вот в этих словах и ответ на ваш вопрос, почему он оказался там. То есть сам император хотел перед смертью видеть вот именно такого человека. Тут вообще можно порассуждать о том, что, ну, опять же, вот эта эпоха, которую мы часто идеализируем, в то же самое время, это эпоха, когда церковь была очень бюрократизирована. Духовенство было опутано массой, ну, помимо своих основных обязанностей, массой отчетности бумажной.
Да, и... существовало министерство под названием Синод.
Да, да. И церковь управлялась через государство. И много, многие требования к церкви предъявлялись государством. И, ну, в общем-то, это были условия, которые не способствовали сохранению доверия между прихожанами и духовенством. Часто прихожане смотрели на духовенство, ну, как на каких-то чиновников. И при этом те, кто были не похожи на чиновников, вот такие харизматические фигуры, они очень выделялись. Почему к старцам, монастырским старцам, например, в Оптиной пустыне, вот такой гигантский поток посетителей именно в XIX веке приходит? А Иоанн Кронштадтский – это как старец в миру. Некоторые к нему так, ну, так его и называли. То есть это люди, которые дерзнули вести себя как настоящие пастыри, не оглядываясь вот на какие-то бюрократические условности. И парадокс в том, что последний император, Александр III и Николай II тоже, да, которого вы упомянули, которые сами по себе были очень религиозными людьми, они, возглавляя, по сути, вот эту бюрократическую пирамиду, нуждались на самом деле, лично нуждались в общении с совершенно неформальными пастырями, а вот с какими-то харизматическими.
Эту систему,
вот
как
именно,
бы,
да. По сути, вот Александр III нашел такого человека перед смертью. Да? Николай II постоянно искал такого человека. И да, поэтому, наверное, Иоанн Кронштадтский
присутствовал. Говорят, правильно, что говорят, что после Александра III он фактически не встречался ни с кем с членами императорской фамилии, разве что только был на коронации Николая II. Такая,
да,
информация.
Да. После этого его близость к двору уже так не проявлялась. Нельзя сказать, что вот он часто виделся с Николаем II. Ну, не сложилось. Но на коронации он присутствовал, да.
Жанна Григорьевна, какая ваша самая, ну, не скажу любимая, но, может быть, это слово неудачное, но все-таки самая близкая вам, самая интересная для вас икона, изображающая связанность с Иоанном Кронштадтским?
Ну, здесь, на самом деле, очень необычных много изображений. Конечно же, ну, вот особенное внимание привлекают прижизненные портреты. Вот. А сам Иоанн Кронштадтский, сам праведный Иоанн Кронштадтский очень любил, ну, и практиковал свои фотографические карточки подписывать и дарить своим духовным чадам. И вот в этой, в частности, книге мы представили не просто его, как бы, фотографии еще, но и те иконы, которые бытовали в его... среди его любимых учеников. Вот, в частности, очень много икон из частных собраний, которые, например, имеют дарственные надписи отца Иоанна Кронштадтского, mm-hmm. которые он своим духовным чадом посвящал. Есть такие иконы, которые, например, прошли через руки экспертов, но затерялись. Вот в данный момент мы не понимаем, где они находятся. То есть, вот, например, одна из икон, которая была на экспертизе музея Андрея Рублева в 90-е годы, например, там была подпись, где отец Иоанн Кронштадтский благословляет ей свою родную племянницу. Это икона помощницы в родах. То есть, видимо, его племянница получила эту икону перед деторождением. И вот куда она пропала, вот фотографии зафиксировали икону во время экспертизы, но сейчас в данный момент ее нет. Вот. И интереснейшими образами являются образы из рубежа. В частности, например, канонизация отца Иоанна Кронштадтского состоялась в зарубежной церкви в самом начале, и поэтому уже в середине XIX века мы видим иконописные изображения, написанные американскими иконописцами русского происхождения. И, в частности, несколько таких икон мы публикуем вот здесь, которые к нам фактически были переданы.
То есть это еще была не эмиграция, но уже, потому что вы сказали, XIX век.
Нет, отец Кипрян, у нас есть несколько типов изображений. Нет, них это причиженные, одни из них прижизненные портреты.
Веке, да.
А дальше у нас получается канонизация в середине века 20-го отца Иоанна Кронштадтского.
Русской зарубежной церкви.
Церкви. и вот в лоне Русской зарубежной церкви появляются его первые иконописные образы.
Естественно, когда канонизируют святого, создается икона и житие. Да. То есть это и служба и вот ему.
Эти образы, они тоже опубликованы у нас здесь в книге. И очень интересная икона, которая вот находится рядом с мощами. И она находится в Ивановском монастыре. Уже начало 20 века она была написана как портрет. И нимб, который уже после канонизации был добавлен к этому изображению. И вот сейчас эта икона, которая является поклонным образом Ивановского женского монастыря.
Ну, для вас какая вот лично вам кажется?
Вы знаете, я не могу выбрать, потому что все очень необычно. Вот, например, есть его изображение, которое из букв его проповеди были вырезаны.
Мы уже говорили о нем, но оно очень интересно.
Это очень необычно и очень интересно. Много групповых фотографий, которые показывают его в общении с людьми. То есть не просто во время богослужения, но и он не лишал людей общения. Много изображений, которые показывают его путешествия. И вот архив кинофотодокументов в Санкт-Петербурге, кинофотофонодокументов предоставил достаточно большое количество памятников фотографического материала, которые вошли в эту книгу. И еще нам также необходимо упомянуть его портреты, которые совершенно разные писали художники еще при жизни.
Глеб Михайлович, скажите, вот вы рассказываете разные интересные истории об образе его жизни, о том, что он вставал там около 4 часов утра и так далее. Вот, что интересно, вот обрисуйте его, как это очень необычно и интересно.
Ну, когда его жизнь уже устоялась, ну, в эпоху уже его известности, да, начинается она в 80-х годах 19 века, и вот где-то уже к рубежу веков он постоянно окружен посетителями, которых нужно принимать. Да, часть дня уходит на это. Обязательно богослужение. После этого чаще всего он практически каждый день отправлялся в Петербург. Вот, там многих посещал. И время от времени он совершал более дальние поездки в Москву. Я говорил, в свои родные края. Летом, например, он мог съездить еще куда-то. О его поездках становилось известно. Люди из уст в уста передавали, что вот он приедет в Москву, например, появится на вокзале. И люди пытались его, так сказать, перехватить. Он, конечно, не очень афишировал все это, понимая, что это может создать, в том числе и просто какие-то препятствия его продвижению, да, потому что внезапные толпы могут оказаться, собраться в этих местах. Как правило, он приезжал по приглашению тех или иных людей, в Москве в частности, но вот слухи распространялись мгновенно, и все равно успевали прийти многие другие люди. Вот. Если это был обычный его день из Петербурга, он потом возвращался в Кронштадт, и, как правило, он приходил домой очень поздно, да, и еще дома нужно было какое-то время потратить на тот же самый дневник. Вот он старался не пропускать этого. Поэтому там на сон совсем мало оставалось, конечно. И в том числе богослужение его за счет того, что приходилось много исповедовать. А еще одна такая новация, которую он, по сути, вынужден был применить, это общая исповедь. Вот как, когда, просто...
Но не он же был первым. Он же был, что был, родим из первых, кто вел общую исповедь?
В виде невозможно исповедовать всех. Вот он вел такую практику общей исповеди. Но в том-то и дело, что, скажем так, она была вынужденная. Он не претендовал на то, что это, в принципе, должно быть везде так. Это было ситуативно, необходимо в этом случае.
Сейчас тоже это применяется ситуативно.
Это сложный вопрос. Можно ли вот так вот опираться на этот опыт, да, потому что он был исключительный, он был связан с исключительным человеком.
Зато все присутствующие могли причаститься, а это было важно. Сказали два раза в год или в год.
Да. А кроме того, когда мы говорим общая исповедь, это не означало, что люди, так сказать, облегченно вздохнули, да, ничего рассказывать не надо, вот так как-то вместе со всеми исповедуемся. Но на самом деле он, по крайней мере, старался внушить, наоборот, такое вот глубочайшее чувство покаяния, когда, может быть, человек, да, он там не подходит к священнику, ему лично не говорит что-то, но он, может быть, выкрикивает это прямо вот в храме громко, так что гораздо больше людей это слышат, вот свои самые-самые вот грехи, мучающие его совесть.
Ну то да, есть... священник перечисляет грехи, а люди громко кричат «отрицаюсь», так сказать, это все-таки во время общей исповеди. Все-таки хоть что-то происходит.
Конечно, происходит. И атмосфера, она была, ну, гораздо не, совсем не менее, да, покаянная, чем на обычной исповеди.
И все-таки, вот пятый том огромной серии. Вот простые люди могут его достать каким-то образом, купить, я знаю, он не продается. Как достать все эти пять книг?
Ну, эта книга, она некоммерческое издание, поэтому мы, конечно, будем пытаться сделать так, чтобы она стала доступна более широкому кругу читателей, но на данный момент она распространяется по библиотекам, и, наверное, единственная возможность на данный момент ознакомиться с этим прекраснейшим изданием – это просто посетить библиотеку.
Тираж тысячи экземпляров?
Тысячи экземпляров.
Вся тысяча уходит по библиотекам?
Не вся тысяча уходит по библиотекам, по духовным школам, по университетам. Очень много организаций принимало участие в создании книги, они получают авторские экземпляр. То есть это музеи, это частные собрания, это архивы. Вот. И библиотеки этих организаций, которые предоставили свои изображения для иллюстративного ряда, они получают по экземпляру книги, и сотрудники, и кто пользуется этими библиотеками, имеют возможность.
Мы надеемся, что книга будет все-таки, будет возможность ее предоставить в магазины. Может быть, дополнительный тираж,
да,
будет.
Можно бы переиздать.
Она заслуживает этого. А Яне Кронштадтском немало уже издано, но в этой книге, пожалуй, ну, вот такой максимальный охват и по исследовательской, научной части, и по иллюстративной.
Просто жаль, когда такая гигантская работа, такой замечательный иллюстративный материал, потрясающее наглядное пособие духовной жизни не достигает как бы своего читателя.
Мы считаем, что оно достигает постепенно.
Хорошо. Спасибо вам большое за замечательную беседу. Наша задача была представить эту книгу, часть большой серии «Святые России», которую выпускает Фонд социально-культурных инициатив. У нас в гостях были Жанна Григорьевна Белик, кандидат искусствоведения, ответственный редактор серии, а также Глеб Михайлович Запальский, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории церкви Московского государственного университета. Они работали над этой книгой. Спасибо вам большое. Удачи вам и в дальнейшем.
Всего доброго.
Всего доброго.